Бертранд Рассел. История западной философии. Часть третья. Древняя философия после Аристотеля. Глава 25. Эллинистический мир. История древнего мира, в котором употреблялся греческий язык, может быть разбита на три периода. Период свободных городов-государств, конец которому был положен Филиппом и Александром. Период македонского господства, последние остатки которого были уничтожены аннексией Египта римлянами после смерти Клеопатры. И, наконец, период Римской империи. Первый из этих трех периодов характеризуется свободой и беспорядком, второй — подчинением и беспорядком, третий — подчинением и порядком. Второй из этих периодов известен как эллинистический век. Работа, проделанная в этот период в области естественной науки и математики, является наилучшей из всех когда-либо выполненных греками. В философии на этот период падает основание школ эпикурейской и стоической, а также скептицизма, как окончательно сформулированной доктрины. Поэтому период этот все же важен в отношении философии, хотя и не в такой мере, как период Платона и Аристотеля. После третьего века до нашей эры в греческой философии по существу нет ничего нового до неоплатоников, третий век нашей эры. Но тем временем римский мир подготовлялся к победе христианства. Короткая карьера Александра внезапно преобразила греческий мир. За 10 лет, с 334 по 324 год до нашей эры, Александр завоевал Малую Азию, Сирию, Египет, Вавилонию, Персию, Самарканд, Бактрию и Пенджаб. Персидская империя, величайшая из всех, какие знал мир, была уничтожена в результате трех военных сражений. Любознательные греки ознакомились с древней наукой вавилонян, а вместе с тем и с их старыми суевериями. Точно так же ознакомились с дуализмом Зороастра и, в меньшей степени, с религией Индии, где буддизм приобретал первенствующее значение. Куда бы ни проник Александр, всюду, даже в горах Афганистана, на берегах Джаксарты и у притоков Инда, он основывал греческие города, в которых пытался воспроизводить греческие институты с некоторым добавлением самоуправления. И хотя его армия состояла в основном из македонцев, и большинство европейских греков подчинялись ему лишь по неволе, он считал себя прежде всего апостолом эллинизма. Однако постепенно, вместе с расширением завоеванных территорий, он принял и стал проводить политику поощрения дружественного слияния греков и варваров. Для этого у него были самые различные мотивы. С одной стороны, было очевидно, что его армии, не особенно многочисленные, не могли все время удерживать силой столь обширную империю и должны были в конце концов зависеть от умиротворения побежденного населения захваченных территорий. С другой стороны, Восток привык лишь к одной форме правления — к власти божественного царя, исполнять роль которого Александр чувствовал себя вполне подходящим. Верил ли он сам в свою божественность или принял все атрибуты божества только из политических соображений — вопрос психологический, поскольку исторические свидетельства не ясны. Во всяком случае, он наслаждался той низкой лестью, тем низкопоклонством, которыми был окружен в Египте как преемник фараонов и в Персии как великий царь. Его македонские полководцы, спутники, как они назывались, держались по отношению к нему так же, как западные дворяне по отношению к своему конституционному суверену. Они отказывались падать ниц перед ним, давали ему советы и критиковали его даже с риском для жизни, а в решающий момент контролировали его действия, например, вынудили его вернуться домой с берегов Инда, вместо того, чтобы двигаться вперед на завоевание Ганга. Восточное население было более сговорчивым, лишь бы уважались его религиозные предрассудки. Для Александра это не составляло трудности. Необходимо было только отождествить Аммона или Бела с Зевсом и объявить себя сыном этого бога. Психологи думают, что Александр ненавидел Филиппа и, возможно, был причастен к его убийству. Он хотел бы верить, что его мать Олимпия, подобно некоторым знатным женщинам в греческой мифологии, была возлюбленной какого-нибудь бога. Карьера Александра была столь чудесной, что он вполне мог поверить, будто божественное происхождение служит наилучшим объяснением его невероятного успеха. У греков существовало по отношению к варварам сильно развитое чувство превосходства. Несомненно, Аристотель выражал общее мнение, когда говорил, что северные расы смелы, южные культурны, но одни лишь греки и культурны и смелы. Платон и Аристотель считали неправильным обращать в рабство греков, но не варваров. Александр, не бывший чистокровным греком, пытался сломить это чувство превосходства. Сам он женился на двух княжнах варварских племен и заставил видных македонских полководцев сочетаться браком с персидскими женщинами благородного происхождения. Основанные им бесчисленные греческие города, можно думать, были заселены главным образом колонистами мужского пола, которые поневоле должны были последовать примеру Александра, вступая в браки с женщинами из местного населения. Результат этой политики должен был вносить в умы мыслящих людей концепцию человечества как единого целого. Старая приверженность городам-государствам и в меньшей степени греческой расе перестала казаться соответствующей условиям. В философии этот космополитический взгляд берет начало от стоиков, но в действительности он появился раньше, начиная со времен Александра Македонского. Результатом было взаимное влияние культуры греков и варваров. Варвары узнали кое-что из греческой науки, а греки приобщились ко многим суевериям варваров. Греческая цивилизация, охватив более широкую область, стала в меньшей степени чисто греческой. Греческая цивилизация была в основном городской. Многие греки, конечно, занимались сельским хозяйством, но их вклад в то, что являлось отличительной чертой греческой культуры, был очень мал. Начиная с Милетской школы и позже, те греки, которые вносили выдающийся вклад в науку, философию и литературу, были связаны с богатыми торговыми городами, часто окруженными варварским населением. Этот тип цивилизации был установлен не греками, а финикийцами. Тир, Сидон и Карфаген зависели от физического труда рабов в своей стране и от наемников в приведении войн. Они не зависели, как современные столичные города, от многочисленного сельского населения той же крови и с теми же равными политическими правами. Самую подходящую современную аналогию можно было видеть на Дальнем Востоке во второй половине XIX века. Сингапур и Гонконг, Шанхай и другие открытые порты Китая были европейскими островками, где белые составляли торговую аристократию, живущую за счет труда кули. В Северной Америке, севернее линии Мейсон-Диксон, поскольку такой труд отсутствовал, белые были вынуждены сами работать в сельском хозяйстве. По этой причине позиции белого человека в Северной Америке прочны, в то время как на Дальнем Востоке они уже сильно пошатнулись и могут быть совсем разрушены. Однако многое из культуры этого типа выживает, особенно индустриализм. Эта аналогия поможет нам понять позиции греков в восточных частях империи Александра. Влияние Александра на воображение народов Азии было большим и длительным. Первая книга Маккавеев, написанная спустя столетия после его смерти, открывается рассказом о его жизни. «И случилось так. Александр, сын Филиппа, македонец, пришел из земли Четим, Хеттон, разгромил Дария, царя персов и медян, и стал царствовать вместо него, стал выше всех владык Греции, и вел много войн, и захватил много крепостей, и убивал земных царей, и прошел из конца в конец всю землю, и брал добычу у многих народов настолько, что земля смирялась, затихала перед ним. И он оттого вознесся духом, и сердце его взыграло. И он собрал весьма сильное, могучее войско, и царствовал над землями и царями, и они стали его данниками. И после всего этого он впал в болезнь и почувствовал приближение смерти, почему он и созвал своих слуг, тех, кто были благородного происхождения и воспитывались с ним вместе от его юности, и разделил свое царство между ними, пока сам он был еще жив. Это исторически неверно. Так Александр царствовал 12 лет, а затем умер. Он, как легендарный герой, продолжал существовать в магометанской религии, и по сей день вожди мелких племен в Гималаях утверждают, что ведут свое происхождение от него. Возможно, что это не так, так как сыновья, верившие в это, воспитывались в Итоне. Ни один из подлинно исторических героев не давал такой великолепной возможности для мифотворчества. После смерти Александра была сделана попытка сохранить единство его империи, но из двух его сыновей один был младенцем, а другой еще не родился. У каждого из них были сторонники, но в последовавшей затем гражданской войне оба были устранены. В конце концов, его империя была поделена между семьями трех полководцев, из которых один получил, грубо говоря, европейскую, другой — африканскую и третий — азиатскую часть владения Александра. Европейская часть досталась, в конечном счете, потомкам Антигона. Птолемей, который получил Египет, сделал своей столицей Александрию. Селевк, который после многолетних войн получил Азию, был слишком занят военными походами, чтобы иметь постоянную столицу, но позднее главным городом при его династии была Антиохия. И Птолемеи, и Селевкиды, так была названа династия Селевка, отказались от попыток Александра слить греков с варварами и установили военные тирании, основанные вначале на той части македонской армии, которая подчинялась им, усиленной греческими наемниками. Птолемеи довольно прочно удерживали власть в Египте, но в Азии, смешанным династическим войнам, длившимся 200 лет, положило конец лишь римское завоевание. За эти 2 столетия Персия была завоевана парфянами, а изоляция бактрийских греков становилась все большей. Во втором веке до нашей эры, после которого они быстро стали приходить в упадок, у них был царем Менандр, обладавший весьма обширной индийской империей. В переводе на китайский язык и частично на язык Пали уцелело два его диалога с буддийскими мудрецами. Доктор Тарн предполагает, что первый из них основан на греческом подлиннике, второй же, в конце которого Менандр отрекается от престола и объявляет, что становится буддийским святым, документального подтверждения не имеет. В то время буддизм был религией, энергично вербующей себе прозелитов. Ашока, святой буддийский царь, записывает в сохранившейся до нашего времени надписи, что он послал миссионеров ко всем македонским царям. И это самое важное завоевание, по мнению его величества, завоевание по закону. И это также осуществлено его величеством и в своих собственных владениях, и во всех соседних царствах, на 600 лиг в окрестности, даже там, где проживает греческий царь Антиох, и за владениями Антиоха, где живут четыре царя, называемые по-разному – Птолемей, Антигон, Мегас и Александр, и подобным же образом здесь, во владениях царя среди ионийцев, то есть греков из Пенджаба. К несчастью, на Западе отчета об этих миссионерах не сохранилось. Вавилония находилась под гораздо более глубоким влиянием эллинизма. Как мы уже видели, единственным из древних, кто вслед за Аристархом Самосским поддерживал систему, подобную системе Коперника, был Селевк из Селевкии на Тигре, Акме около 150 года до нашей эры. Тацет говорит относительно Селевкии в первом веке нашей эры как города, не подвергшегося порче в варварском духе, а помнившего о своем основателе Селевке. В нем 300 граждан выбираются по богатству или мудрости в качестве сената. Народ сохраняет свое значение. По всей Месопотамии и дальше на запад греческий язык стал языком литературы и культуры и оставался таковым вплоть до магометанского завоевания. Сирия, за исключением Иудеи, полностью подпала под влияние эллинизма в том, что касается языка и литературы. Но сельское население, как более консервативное, сохранило привычные для него религию и язык. В Малой Азии греческие города на побережье в течение целых столетий оказывали влияние на своих соседей-варваров. Это было усилено македонским завоеванием. О первом конфликте эллинизма с евреями повествуется в книге Маковеев. Это глубоко интересная история, не похожая ни на что другое в Македонской империи. Я остановлюсь на этой истории позднее, когда дойду до происхождения и развития христианства. Нигде греческое влияние не сталкивалось со столь упорным сопротивлением. С точки зрения эллинистической культуры, самые блестящие ее успехи в III веке до нашей эры были связаны с городом Александрией. Египет был менее подвержен опасности войн, чем европейская и азиатская части македонских владений, а для торговли Александрия была расположена чрезвычайно удобно. Птолемеи были покровителями науки и привлекали в свою столицу многих лучших людей того времени. Математика сделалась и продолжала оставаться до падения Рима главным образом Александрийской. Правда, Архимед был сицилийцем и жил в той единственной части света, где греческие города-государства до момента его смерти в 212 году до нашей эры сохраняли независимость, но и он также учился в Александрии. Эратосфен был главным библиотекарем знаменитой Александрийской библиотеки. Математики и ученые-естественники, связанные более или менее тесно с Александрией в III веке до нашей эры, были не менее талантливыми, чем греки предыдущих столетий, и проделали равную по значению работу, но они занимались наукой не так, как их предшественники, то есть не всеми ее областями, не обсуждали вопросы универсальной философии. Они были специалистами в современном смысле. Эвклид, Аристарх, Архимед и Аполлоний довольствовались тем, что были математиками. В философии они не стремились к оригинальности. Эта эпоха характеризуется специализацией во всех отраслях, не только в мире науки. В самоуправляющихся греческих городах V и IV веков до нашей эры считалось, что способный человек может заниматься самой разнообразной деятельностью. Он мог быть по мере надобности воином, политическим деятелем, законодателем или философом. Сократ, хотя он не любил политики, не мог остаться в стороне от политических споров. В молодости он был воином и, несмотря на отрицание этого факта в апологии Платона, занимался изучением естественных наук. Протагор, обучая скептицизму аристократическую молодежь, находил время для активного участия в практической жизни, разработал свод законов для Турии. Платон политиканствовал, хотя и без успеха. Ксенофонт, если он не писал о Сократе и не выступал в роли рабовладельца, в свободное время был полководцем. Математики-пифагорейцы пытались добиться управления городами. Каждый должен был служить присяжным и выполнять различные другие общественные обязанности. В III веке до нашей эры все это изменилось. Правда, старые города-государства продолжали проводить свою политику, но она стала узкоограниченной и незначительной, поскольку Греция находилась во власти македонских армий. Серьезная борьба за власть шла между македонскими воинами. Она не касалась вопросов принципиальных. Дело шло лишь о распределении территории между соперниками-авантюристами. В области административной и технической эти в той или иной степени необразованные воины использовали греков в качестве экспертов. В Египте, например, была выполнена отличная работа по дренажу и орошению. Были воины, администраторы, врачи, математики, философы, но не было никого, кто был бы всем этим вместе. Это была такая эпоха, когда человек, имеющий деньги и не стремящийся к власти, мог прожить очень приятную жизнь, при условии, что он не попадется на пути никакой мародерствующей армии. Ученые, которые снискали расположение какого-нибудь князя, могли вести роскошный образ жизни, но только в случае, если они были искусными льстецами и не возражали против того, чтобы быть мишенью невежественных царственных острот. Но не было того, что можно назвать безопасностью. Дворцовый переворот мог сместить его, ученого-льстеца, патрона. Галаты могли разрушить виллу богача. Родной город мог быть разграблен, как случалось в войнах династий. Неудивительно, что при таких обстоятельствах люди стали поклоняться богине Фортуне или удаче. Казалось, не было ничего разумного в устройстве человеческих дел. Те же, кто упрямо искал где-нибудь разумное, уходили в себя и решали, как сатана у Мильтона, что ум — свой особый мир, и он в себе, внутри, способен превратить рай в ад и сделать рай из ада. Ни у кого, кроме своекорыстных авантюристов, не осталось побуждения интересоваться общественными делами. После блестящего периода завоевания Александра эллинистический мир превратился в хаос, из-за отсутствия деспота, достаточно сильного, чтобы достичь прочного превосходства, или из-за отсутствия принципа, достаточно могущественного, чтобы обеспечить сплоченность общества. Ум греков при столкновении с новыми политическими проблемами показал свою полную неспособность их решить. Римляне, несомненно, были глупы и грубы в сравнении с греками, но они, по крайней мере, создали порядок. Старый беспорядок дней свободы был терпим, потому что каждый гражданин пользовался долей этой свободы, но новый, македонский беспорядок, навязанный подданным неумелыми правителями, был совершенно невыносим, гораздо более невыносим, чем последующее подчинение Риму. Широко распространены были общественное недовольство и страх перед революцией. Заработная плата свободных работников упала, надо полагать, из-за конкуренции труда восточных рабов, а тем временем цены на товары широкого потребления росли. Мы видим, что уже в самом начале своей карьеры Александр находил время заключать договоры, предназначенные для того, чтобы держать бедных в подчинении. В договорах, заключенных в 335 году до нашей эры между Александром и государствами Коринфской лиги, предусматривалось, что совет лиги и представители Александра должны были смотреть за тем, чтобы ни в одном городе лиги не было ни конфискации личной собственности, ни раздела земли, ни аннулирования долга, ни освобождения рабов для целей революции. Храмы в эллинистическом мире были банкирами, им принадлежал золотой запас, они контролировали кредит. В начале III века до нашей эры храм Аполлона на Делосе давал деньги взаймы из 10%, ранее процент был выше. Свободные работники, находившие заработную плату недостаточной даже для удовлетворения самых насущных потребностей, если они были молоды и сильны, могли наняться в солдаты. Жизнь наемного солдата, несомненно, была полна опасностей и трудностей, но зато в ней имелись и большие возможности. Могла быть добыча в каком-нибудь богатом восточном городе, мог представиться случай выгодного мятежа. Для командира, должно быть, опасно было попытаться распустить свою армию, и, возможно, эта опасность была одной из причин, почему войны почти не прекращались. Старый гражданский дух более или менее сохранялся в старых греческих городах, но не в новых, основанных Александром, не исключая и Александрии. В самые ранние времена новый город всегда являлся колонией переселенцев из какого-нибудь старого города и оставался связанным со своим отчим городом узами чувства. Такого рода чувство имело большую устойчивость, как показало, например, дипломатическая деятельность города Лампсака на Геллеспонте в 196 году до нашей эры. Этому городу-колонии угрожало подчинение царю Антиоху III из династии Селевкидов, и он решил обратиться в Рим за защитой. Было направлено посольство, но оно не поехало прямо в Рим. Несмотря на огромное расстояние, прежде направилось в Марсель, который, подобно Лампсаку, был колонией в Фокее и к которому, кроме того, дружественно относились римляне. Граждане Марселя, выслушав речь посла, немедленно решили послать собственную дипломатическую миссию в Рим, чтобы поддержать родственный город. Галлы, которые жили дальше, вглубь страны от Марселя, присоединились к марсельцам и направили письмо своим землякам в Малой Азии, галатам, рекомендуя Лампсака их дружбе. Рим, естественно, был рад предлогу вмешаться в дела Малой Азии, и, благодаря вмешательству Рима, Лампсак сохранил свою свободу, пока это не стало неудобным для римлян. Вообще правители Азии называли себя филэллинами и находились, насколько позволяли политика и военные нужды, в дружественных отношениях со старыми греческими городами. Эти города желали, когда могли, требовали как своего права демократического самоуправления, освобождения от дани и свободы от царского гарнизона. Стоило тратить время на то, чтобы примирять их, потому что они были богаты, могли поставлять наемных солдат, и многие из них обладали важными гаванями. Но если они становились на сторону тех, кто проигрывал в гражданской войне, они открывали дорогу для полного своего завоевания. В целом, селевкиды и другие династии, которые постепенно возникали, обращались с ними терпимо, но бывали и исключения. Новые города, хотя они и имели некоторую долю самоуправления, не обладали теми же традициями, что и старые города. Граждане этих городов были неоднородного происхождения, но являлись выходцами из всех частей Греции. Это были в основном авантюристы, типа конкистадоров или поселенцев в Йоганнесбурге, неблагочестивые пилигримы, подобные ранним греческим колонистам или пионерам Новой Англии. Следовательно, ни один основанный Александром город не представлял собой сильной политической единицы. Это было удобством с точки зрения царской власти, но слабостью в смысле распространения эллинизма. Влияние негреческой религии и предрассудков на эллинистический мир было в основном, но не целиком, плохим. Этого могло не случиться. У евреев, персов и буддистов были религии, определенно стоявшие на более высоком уровне по сравнению с общераспространенным греческим политеизмом, и их могли бы с пользой изучать даже лучшие философы. К несчастью, именно вавилоняне и халдеи в наибольшей степени поразили воображение греков. Прежде всего впечатляла их баснословная древность. Их священные рассказы уходили в прошлое на целые тысячелетия и претендовали на то, что они еще на многие тысячелетия старше. Имелась и подлинная мудрость. Вавилоняне могли более или менее верно предсказывать затмение солнца задолго до того, как смогли это делать греки. Но то была только основа для восприятия, а воспринимались главным образом астрология и магия. Астрология, говорит профессор Гилберт Маррей, охватила эллинистический ум, словно некая новая болезнь, охватывающая народ какого-нибудь отдаленного острова. Могила Озимандия, как ее описывает Диодор, была покрыта астрологическими символами. Могила Антиоха I, которая была открыта в Коммагене, такова же. Для царей было естественно верить, что звезды покровительствуют им, но каждый был готов воспринять заразу. Кажется, впервые научил греков астрологии во времена Александра халдеец по имени Берос, который вел обучение в Косе и, согласно Сенеке, толковал Бела. Это, говорит профессор Маррей, должно означать, что он перевел на греческий язык «Око Бела», трактат на 70 табличках, найденный в библиотеке Ассурбанипала, 686-626 годы до нашей эры, но составленный для Саргона I в третьем тысячелетии до нашей эры. Как мы увидим, большинство даже лучших философов стали верить в астрологию. Это повлекло за собой, поскольку астрология считала, что будущее можно предсказать, верование в необходимость или судьбу, которое можно было противопоставить широко распространенной вере в фортуну. Несомненно, что большинство людей верило и в то, и в другое, совершенно не замечая их несовместимости. Общее смешение должно было привести к разрушению морали, даже больше, чем к интеллектуальной расслабленности. Неуверенность, длящаяся целые века, в то время как с ней может совмещаться высшая степень святости у немногих, пагубна для прозаической повседневной добродетели респектабельных граждан. Казалось, нет смысла быть экономным, раз завтра все ваши сбережения могут быть растрачены по-пустому. Нет никаких преимуществ в том, чтобы быть честным, поскольку тот человек, в отношении которому вы ее проявляете, обязательно обманет вас. Незачем упорно придерживаться какого-либо убеждения, ибо все убеждения не имеют значения или шансов на устойчивую победу. Нет доводов в пользу правдивости, так как только гибкое приспособленчество помогает сохранить жизнь и состояние. Человек, чья добродетель лишена иного источника, кроме чисто земной осторожности, в таком мире станет авантюристом, если у него есть смелость, а если ее нет, будет стремиться остаться незаметным, как робкий приспособленец. Менандр, который жил в то время, говорил: «Много случаев я знавал, когда люди по природе не мошенники, становились таковыми из-за неудач по принуждению». Это суммирует моральный характер третьего века до нашей эры за вычетом нескольких исключительных людей. Даже среди этих немногих надежда уступила место страху. Целью жизни скорее было избежать несчастья, чем достичь какого-либо реального блага. Метафизика отступает на задний план. Теперь индивидуальная этика становится самой важной. Философия более не является огненным столпом, который ведет за собой нескольких бесстрашных искателей правды. Вернее, это карета скорой помощи, следующая в фарватере борьбы за существование и подбирающая слабых и раненых.